Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1020-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иоэля, мы переходим ко второй главе. Тема этой главы может быть сформулирована предельно просто. В преддверии Дня Господня или подготовка к Дню Господню. Если хотите, это прелюдия, предвкушение того, что еще должно будет произойти. Мы уже видели эту тему в книге Иоэля, 1 глава, 15 стих. Давайте, собственно, туда вернемся и перечитаем еще раз. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». И, кстати, я уже говорил, что в этой книге «День Господень» упомянут 6 раз. 5 в именно такой формулировке «День Господень». И в 6-м случае он назван «Тот день» или «День Оный». Итак, перед нами Иоэль, первый или самый ранний из пишущих пророков. И он определяет для нас, что такое День Господень. Он как бы задает те параметры, которые потом используют и другие пророки. Помните, что в свое время Давиду было обещано вечное царство. И вот именно это царство стало главной темой пророков. То есть мысль о том, что тысячелетнее царство будет на этой земле. И порой, когда читаешь пророков, это звучит как заезженная пластинка. Все они снова и снова говорят одно и то же. И все они ожидают именно такого будущего. Но и вот появляется Иоэль, и он говорит о том, что День Господень, который, конечно же, будет включать в себя и тысячелетнее царство тоже, когда Господь будет царствовать на этой земле, тот же День Господень далеко не во всем будет таким уж легким и беззаботным и солнечным. Дело в том, что еще до тысячелетнего царства будет особое время. Время, которое Господь Иисус Христос назвал «великой скорбью». И это время также включается в понятие «день Господень». Ну а сейчас мы подходим ко второй главе. И эта мысль звучит здесь со всей ясностью. Иоэль пишет во второй главе, 1 стихе. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». Хочу обратить здесь ваше внимание на несколько моментов, касающихся богословского смысла выражения «день Господень». Вот первый из пишущих пророков смотрит вперед и видит через века особое время, особую эпоху. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что день, йом – это совершенно не обязательно, просто вот 24 часа. В данном случае, конечно, это эпохальное значение. И открывается этот день тьмою. Как мы уже говорили, это соответствует еврейскому пониманию, еврейскому представлению о дне. И был вечер, и было утро. Мы читали об этом еще в книге «Бытие», 1 глава. Мы видим с вами, что день Господень начинается с ночи. Это и есть время суда. Потом Иисус Христос приходит на землю и устанавливает свое царство. И вот тогда и взойдет солнце правды или солнце праведности и исцеление в лучах его. И будет Царство Божие на земле. Мы видим, что и другие пророки тоже упоминают День Господень. О нем говорят как о великом дне или о том самом дне, дне Оном. И один из последних пишущих пророков, Захария, пишет об этом в 14 главе, 1 стих. «Вот наступает День Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Так что очевидно, что Иоэль использует это нашествие саранчи как отправную точку, чтобы, оттолкнувшись от него, говорить о Дне Господнем и обо всем, что с ним связано. И, кстати, как мы уже с вами отмечали, День Господень присутствует и в Новом Завете, как одна из его основных тем. Итак, День Господень упомянут в Библии 75 раз. Я бы даже сказал, что в связи с этим в книге пророка Захарии, одной из последних книг Ветхого Завета, ощущается и некоторая монотонность. Тема эта звучит снова и снова, особенно в последних ее главах. Мы с вами тоже это еще увидим, когда дойдем уже до книги пророка Захарии. Но послушайте еще раз, как Иоиль открывает вторую главу своей книги. «День Господень сопровождается конкретными звуками. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает День Господень, ибо Он близок». Трубите трубою на Сионе. Что же это за труба такая? Нам действительно с вами сейчас нужно будет разобраться, и полезно будет разобраться, о чем идет речь, потому что в Ветхом Завете трубный зов упоминается в связи с конкретными событиями. Да, мы с вами об этом уже говорили, но это было очень давно. Я чуть не сказал, давайте вспомним. Кто-то вспомнит, кто-то услышит впервые, потому что у нас немало новых слушателей, которые не были с нами, когда мы читали Ветхий Завет, когда мы читали конкретно книгу чисел. Нам действительно нужна полная картина. Нам надо видеть Библию целиком, для того, чтобы на основании текстов, написанных в разные времена, в разных книгах Библии, разными людьми, на основании этих текстов, мы могли увидеть общую картину и сделать общий вывод. Да, друзья мои, нельзя просто вырывать из Библии те стихи, которые нам больше всего нравятся или которые лучше подходят к нашему богословию. Потому что таким образом можно обосновать любую, даже самую дикую интерпретацию, что, собственно, многие, к сожалению, и делают. Я помню, на одной христианской конференции был целый спор. Кто-то из неверующих людей, которые приехали на эту конференцию, стал говорить о том, что Библию можно толковать как угодно, и некоторые христиане стали на него обижаться. И как так? Это недопустимо, Библия не допускает любого толкования. Я тогда сказал, что, ребят, вы знаете, если вырывать стихи из контекста, то допускает, и еще как допускает. И вот именно поэтому нам с вами важно понять, как интерпретировать Священное Писание в его общем, целостном контексте. Ну и в данном случае применение этого контекстного толкования или контекстуального толкования Священного Писания – это понимание стихов о трубе на Сионе. Что значит «трубите трубою на Сионе» и «бейте тревогу на святой горе». Когда израильтяне отправлялись в странствование по пустыне, Бог приказал им сделать две трубы. По этому поводу он дал совершенно конкретные указания Моисею. Мы находим указания эти в книге чисел, 10 глава. Давайте обратимся сейчас к этому тексту и прочитаем несколько стихов. Начнем мы с 1 и 2 стихов 10 главы книги чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». То есть, когда израильтяне были в пустыне, Бог использовал эти трубы, чтобы повелевать им отправляться вперед. Первый трубный сигнал указывал, что людям надо быть готовыми к отправлению, и они должны были свернуть лагерь и подготовить скинию к транспортировке. И вот тогда звучал следующий трубный сигнал. И Моисей, и Аарон должны были выйти вперед, и впереди всего Израиля шло колено Иуды, и также вперед несли ковчег Завета, потому что облако или столб пришли в движение. Да, вы помните, что Бог был со своим народом в облаке днем или в огненном столпе ночью. И вот когда Бог приходил в движение, тогда и лагерь тоже должен был приходить в движение. Лагерь израильтян организованно шел вперед, по три колена с каждой стороны, и шли они под звук труб. Кстати, всего в Ветхом Завете упоминается 7 трубных сигналов, то есть труба звучала 7 раз. А теперь смотрите, Ведь трубный зов упомянут также и в последней книге Библии – «Откровение Иоанна Богослова». И вот многие сегодня убеждены, что трубы откровения звучат для церкви. Хотя вообще-то ни о каких трубах в связи с церковью не говорится. Ну да, есть фрагмент в первом послании к Коринфянам, 15 глава, где сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. И там сказано также, что мы изменимся при последней трубе. Давайте сразу прочитаем этот фрагмент, чтобы не быть голословными. Апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Что же это за последняя труба? Многие скажут, что это и есть седьмая труба откровения. Но в реальности нет ни одной трубы, которая была бы связана с церковью. Трубы не для церкви. И если вы помните наши беседы по первому посланию Фессалоникийцам, то мы ведь там говорили, что Господь сам придет на землю. И это будет именно Его голос, Его восклицание. И голос архангела – это тоже Его голос. И по своему величию, по своему великолепию, по своему достоинству, авторитету, власти он будет подобен голосу архангела. Помните, как он сказал: «Лазарь, выйди вон из гроба». И Лазарь вышел. Вот так же будет и с его церковью. Большинство людей в церкви к тому времени ведь уже пройдут через ворота смерти, и тела их будут спать. И вот он придет, призовет и разбудит. И именно в этом контексте сказано о трубе. И это уж точно будет не Гавриил. Это будет голос самого Христа. Он, этот голос, будет подобен трубе. Кто-то спросит: а с чего вы так решили? Откуда вы это знаете? Есть ли у вас основания? Да, друзья мои, есть. И еще какие. Давайте откроем последнюю книгу Священного Писания. Откровение Иоанна Богослова, 1 главу, 10 стих. Иоанн находится на острове Патмос, и он слышит голос, подобный звуку трубы. Давайте прочитаем. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии“». И дальше, несколько позже, 12 стих: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». И дальше перед нами описание Сына Человеческого, Сына Божьего, прославленного Христа. Именно Его, прославленного Христа, увидел Иоанн. И это был именно Его голос. Так вот, последняя труба, описанная в первом послании к Коринфянам, это совсем не труба откровения. Это призыв Иисуса Христа, обращенный к церкви. И более того, это последний призыв, обращенный к церкви. К тому моменту церковь достигнет полноты и будет призвана из мира. Ну а семь труб, о которых мы говорили, относятся, конечно, не к церкви, а к Израилю. Для церкви нет никакой особой трубы. Итак, Бог дал Израилю трубы. Но как нужно было использовать эти трубы? В общем, это понятно. Во время путешествия по пустыне Моисею нужно было всех собрать, чтобы, например, сделать объявление, дать указания. И Моисей приказывал трубить в трубы. И каждый трубный сигнал имел свой особенный смысл. Давайте вернемся к книге чисел, прочитаем 10 главу, 3 стих. «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Ну и так далее. То есть в данном случае собираться должны были сначала вожди, лидеры, а потом уже звучит другая труба, и по трубным сигналам тревоги собирались колена, которые шли с разных сторон. Давайте прочитаем дальше, 6 стих. «Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу». То есть это колена, которые идут с южной стороны. И дальше читаем: «Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». Нужно отметить также, что трубные сигналы были не только для путешествия по пустыне. Они должны были быть и после того, как израильтяне войдут в землю обетованную. Читаем здесь же, в 10 главе книги чисел, 9 и 10 стихи. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». И будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». И так могла ведь быть и война, и снова звучали трубы, чтобы поднять людей на битву против врагов. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что это далеко не просто воинский сигнал, и уж точно далеко не просто способ оповещения. Через эти трубы, через этот трубный зов проявлялись отношения Израиля с Богом. Для того, чтобы трубить в трубы, нужна была вера. Вера в ту победу, которую дарует Бог своему народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь возвращаемся к книге пророка Иоиля, 2 глава, 1 стих. О какой трубе говорится здесь? Мы с вами читали о трубах, связанных с перемещением, с движением. Мы с вами читали и о военных трубах. Смотрите, что здесь написано. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Да, друзья мои, это именно тревога. Почему? Потому что наступает день Господень, и день этот близок. Речь идет о времени в будущем. К тому моменту Бог уже призовет свою церковь из мира, и Он снова будет действовать с народом Израиля. Эпоха церкви закончится, Божие действие будет среди израильского народа и через Израиль среди тех людей, которые останутся тогда на земле. И израильский народ станет мишенью для всемирного антисемитизма. Это значит, что приближается или наступает День Господень. Вот здесь пророк смотрит уже не на нашествие саранчи, на это временное, локальное явление. Он смотрит вперед на времена великой скорби. В интерпретации этой главы есть две крайности. Одни люди считают, что здесь говорится только о нашествии саранчи и ни о чем больше. И в таком случае не следует пытаться увидеть здесь что-то еще. Многие либеральные ученые именно так и рассуждают. Они говорят, это просто о саранче, это просто о каких-то временных явлениях, или даже это просто о завоеваниях, это просто о военных проблемах Иудеи. С другой стороны, есть ультраконсерваторы, которые говорят, что саранча здесь вообще ни при чем. И военные завоевания, военные проблемы здесь тоже ни при чем. Это вообще не про саранчу, а это лишь про великую скорбь. Я же склонен полагать, что Иоиль как раз переходит от нашествия саранчи к Дню Господню, который находится для него в далеком будущем. И перед нами великое переплетение, великое соединение. Так, кстати, зачастую и поступали пророки. Вы помните, что пророки говорили о местных ситуациях, о ситуациях местного масштаба, а затем переходили к будущему. Вот и тут речь идет о Дне Господнем. И да, День Господень включает в себя царство. Но с чего же начинается День Господень? Об этом мы читаем дальше. Кстати, нужно сказать, что ведь действительно и для современников Йоиля нашествие саранчи было серьезной, но не единственной опасностью. Вот эта военная тема, ощущение приближающихся завоеваний, приближающихся врагов, здесь действительно существует. Потому что на севере укреплялась Ассирия, потому что ассирийские армии мобилизовывались, и они действительно скоро приблизятся. И я полагаю, что Иоиль об этом тоже говорит. Указание на это мы находим, например, в 20 стихе той же 2 главы. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». И это уж точно не о саранче. Вряд ли пророк стал бы называть саранчу северной армии. Так что здесь, конечно, есть вот этот военный образ, образ Ассирии, как поднимающегося врага, и этот враг придет действительно с севера. И здесь перед нами тоже соединение местного и вселенского, близкого и далекого, непосредственного и удаленного во времени. И, конечно, во время великой скорби тоже будет северный враг, и Бог совершит над ним свой суд. Мы об этом с вами говорили, когда читали книгу пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Ну, а во времена Иоиля большинство людей полагали, что День Господень – это замечательно. Придет Божие Царство, и все будет здорово, сразу такое поле, усеянное или усыпанное розами. Да, конечно, День Господень придет, и Царство Божие – это замечательно. Но День Господень, этот важнейший период времени, начинается с великой скорби. Именно об этом подробно говорит пророк Иоиль. И все остальные пророки, которые пророчествовали о Дне Господнем, также развивают эту тему. Они, разумеется, исходят из того, что Бог уже открыл через Иоиля. Кстати, еще одно замечание. Дело не только в том, что сразу несколько пророков говорят о Дне Господнем. Дело в том, что эти пророки друг другу не противоречат. Даже при том, что зачастую они не знали о существовании друг друга. Они пророчествовали в разных частях Израиля, на севере и на юге, в разных ситуациях, в разной обстановке, в разное время. Но они говорят одно и то же. Они дополняют друг друга, потому что всеми этими людьми управляет Бог. Дух Святой направляет каждого из них и всех их вместе. Именно потому, что Писание богодухновенно. Это то, что вдохнул сам Бог. Итак, начинается описание Дня Господня. Читаем книгу пророка Иоиля, 2 глава, 2 стих. «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов». Это ровно тот же период времени, о котором позже будет говорить Христос. «Не было раньше ничего подобного, и после того такого уже не будет». Великая скорбь открывает собой День Господень. Великая скорбь – это ночь Дня Господня. Когда налетают тучи саранчи, небо темнеет. И вот здесь описано ровно то же самое. Читаем 3 стих. «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Да, друзья мои, вот это и есть такая политика выжженной земли. Очевидно, речь идет первоначально о нашествии саранчи. И вот если представить себе поля, то получается, что до саранчи все было зеленым, как Эдемский сад, богатым, процветающим, в самом буквальном, непосредственном смысле. Ну а после него, после этого нашествия, все разрушено, все истреблено. Вот и приход Дня Господня на землю будет таким же, когда по земле проскачут четыре всадника апокалипсиса, четыре всадника откровения. Вот тогда будут и моры, и страшные трагедии. Сначала будет смерть одной четверти населения земли, потом одной трети. Это страшное описание. Мы с вами также их будем читать, когда дойдем до последней книги Библии, до Откровения Иоанна Богослова. Читаем 4 стих. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Я напомню о том, что мы уже с вами говорили. Голова саранчи похожа на голову лошади. И про саранчу действительно говорили, как про всадников. Это словоупотребление сохранилось и позже, например, в латинском языке. Читаем дальше 5 стих. «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве». Опять-таки, мы с вами говорили о том, что саранча похожа на армию. У нее нет командира, у нее нет предводителя, но каждый знает, что ему делать, и саранча также как бы делится на роды войск. В следующий раз мы с вами сразу обратимся к книге Откровения Иоанна Богослова. И мы увидим, что при звуке пятой трубы будет также и великое нашествие саранчи. Но очень своеобразной саранчи. Такой, какой раньше никогда не видывали. В следующий раз, друзья, продолжим. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.